Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Герои времени». Павка Корчагин.
А разве бывают другие подвижники? Я что-то не могу себе представить подвижника рыночной экономики, например. Разве могут быть другие подвижники, конечно, кроме идеи условно-коммунистической, да? То есть уравнительной, аскетической, будь то христианин или вот такой большевик, как Павел Корчагин.
Мы должны быть святыми, потому что дело наше святое.
Разве бывают другие? То есть я хочу сказать, что подвижник обязательно наполнен вот такой уравнительной идеологией. А какие еще могут быть?
Нет, я совсем не могу с вами согласиться. Сейчас в России такое огромное поле для подвижничества без всякой уравнительной идеологии. Может быть, мы слово не совсем правильно, мы его неверно толкуем. Может быть, надо говорить о самоотверженности, о каком-то ущемлении сугубо личных интересов во имя каких-то серьезных вещей. Ну вот продвижение, извините, страны. Есть люди, для которых продвижение России в какую-то хорошую сторону, в сторону демократии в точном смысле ее слова, есть часть личной жизни. Далеко не для всех. Даже лучшие наши публицисты с непонятным упорством внушают со страниц лучших газет: занимайтесь своей семьей, и все будет в порядке. Это, конечно, совсем неверно. Человеку свойственно выходить за границы своих сугубо личных интересов и включать в них какие-то общие. В стране, где около 2 миллионов беспризорных, а несусветное количество, это я знаю предметно хорошо, находится детей в домах ребенка и в детских домах, ни в одной стране ничего подобного нет. В цивилизованной там вообще и говорить не будем. Говорить, что подвижничество может быть только утопическим, это, конечно, неверно. У нас масса конкретных есть вещей, где нужны те самые врачи без границ, которые во всем мире существуют. Я видела канадку, канадскую семью. Но я вообще не отличаю Россию и мир в данном случае. Я преподавала в Канаде, познакомилась с женщиной, молодая женщина, ее муж, и она, врачи без границ, он сидит там, говорит, уже 1,5 года в Африке, они очень редко видятся, она ездит во всякие другие места. Это люди абсолютно жертвуют собой, в любой момент готовы пожертвовать собой, жертвуют своей спокойной жизнью. Это ведь, в сущности говоря, движение волонтеров.
Ольга Матвиенко вспоминает, как персонаж какого-то современного фильма цитирует Островского, приподнимая культ до религии.
Он сам себе вслух говорит: да, самое дорогое у человека – это жизнь. И лифтер, понимающий, говорит: Библия. Его герой отвечает: нет, это сказал другой пророк, великий слепой Николай Островский.
Герои времени. Павка Корчагин. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Эфир 12 февраля 2004 года. Говорит «Радио Свобода». Программа из цикла «Герои времени». Павка Корчагин. Культовая, школьно-хрестоматийная, десятилетиями насаждавшаяся в сознании советских людей имя вновь возникает в сегодняшней России. Образ героя-альтруиста кажется необходимым для создания морального противовеса в новой общественной атмосфере. То, что Павка – миф, нет сомнения. Но живой ли это герой? Способен ли он снова возбудить к себе интерес? Я беседую с Мариеттой Чудаковой.
Бывает иногда, очень редкие случаи, что литература выходит в социум, при этом оставаясь литературой. Кроме Островского могу назвать только еще Зощенко и Венедикта Ерофеева. Когда эта литература в то же время делает шаг в жизнь.
Ну вот я, например, героев Зощенко в жизни встречал сотни. Уж не говоря о героях Венедикта Ерофеева, у меня половина приятелей были такие алкаши. Но вот Корчагинах я не то что не встречал, я и вообразить не могу.
Во-первых, все знали, что довольно близка была жизнь самого Островского к тому, что написал Корчагин. По ее эпизодам, по ее интенции. Уже один... Значит, в каком-то смысле был, да?
Ну, а еще?
А во-вторых, читала в мемуарах про многих потрясающих людей. Мне кажется, что мы сами себе что-то внушили, что подвижники, абсолютно самоотверженные люди как-то с тех пор и не попадались. Это, конечно, совершенно не так. Их не просто сотни, а тысячи были, да и даже десятки тысяч людей, проживших исключительно самоотверженную подвижническую жизнь.
Но я вот так тоже тупо возражу. Даже вы говорите, при том, что так утверждаете, все-таки говорите: я читала. Вы же не сказали мне: вот мой приятель был такой, вот мой знакомый был такой.
Жила в условиях Москвы, в среде не в такой, хотя в очень бедной семье, и многодетной там и прочее, но это совершенно другое дело. Это не ситуация ссылки, лагеря, жуткой тайги. Просто я жила в других условиях. Мы недооцениваем свой 20 век. Россия 20 века дала потрясающее количество совершенно поразительных людей. Я даже думаю и даже пытаюсь это делать, что историю России 20 века, чтобы она не превратилась в скопище абсурда, нужно писать как историю личностей поразительных.
Хранительница памяти одной такой поразительной личности Ольга Матвиенко, заведующая научно-экспозиционным отделом Литературно-мемориального музея Николая Островского в Сочи.
Раньше у нас всеми формами, есть такая графа, всеми формами охвачено было 200 тысяч посетителей, а сейчас 100 тысяч. Разница, я думаю, не такая большая. Сейчас идет личность, раньше шла масса. И раньше, и теперь на нас работает море. Если море не работает, значит, работает музей. Раньше задавали два вопроса всегда в конце экскурсии. Первый вопрос был традиционный: есть ли родственники, живы ли, кто, где. А второй вопрос задавали шепотом: а были ли дети? А вот сейчас создают такие вопросы, которые ставят в тупик даже меня. А сколько Островский зарабатывал в день? Начиная уже с 1933-1934 года, когда о нем еще никто не знал, он уже перестал писать в письмах, что рынок в Сочи дорогой и курочка с яйцами очень дорогая. Он уже стал делать подарки своим родным. Я знаю точно, что в ноябре 1934 года Николай Островский нанял секретаря, которому стал платить 300 рублей. А сам он в 1932 году, то есть в год выхода книги, получал пенсию 44 рубля. Очень много отзывов. Жаль, что книгу изъяли, «Как закалялась сталь», теперь нет в школьной программе. Надо читать эту книгу, а не смотреть фильм «Бригада». Павел Корчагин – это святой. Это похоже на чувство, когда посещаешь храм. Как хочется жить не бессмысленно, а чтобы была идея. Но разве сегодня это возможно? России жить, пока сохраняются такие святые места. Бывают, конечно, и хулиганские записи. Жаль, что здесь не продают пиво. Я уже привыкла говорить. Вы, наверное, не читали книгу Николая Островского «Как закалялась сталь». Я вам сейчас... И последнее время в группе поднимаются руки, кричат «нет». То есть это не вся группа, безусловно. Это 5 человек, это 3 человека. Это бывает по-разному. Люди 30-летние все читали. Раньше вот был период, когда к нам шли только пенсионеры, то сейчас как раз люди идут продуктивного возраста. Все тянутся к чему-то светлому. Всем хочется противопоставить вот этому миру. Там и есть такие записи, что вот среди этого мира, где главное деньги, за воспоминаниями, за светлыми воспоминаниями. Я совершенно точно знаю, что по частоте употребления имени Павки Корчагина и Николая Островского в СМИ, на телевидении, в рекламе, с Островским никто не конкурирует. Это культовая книга советского времени, это знаковый герой того времени.
У меня нет никаких сомнений в искренности Николая Островского. Я верю и убежден в том, что он написал правду, описывая, в конечном счете, себя. Но даже когда я читал это в школе, это мне все казалось совершенно выдумкой и неприятной выдумкой. Когда я вырос, это чувство неприязни меня покинуло, но тогда я в ней увидел, ничего такого оригинального не скажу, конечно, о географии, жизнеописание святого. То есть, в конечном счете, заданный идеал, очень мало имеющий отношение к жизни. Обратите внимание, там, где начинается жизнь, вот такая вот повседневное проявление, там герой и автор, они не то что пасуют, они возмущаются всем своим нутром. Например, вопрос о женщине, да, или какая-то музыка, танцы, еда. Это вызывает у них отвращение. То есть жизнь.
Вы говорите об, так сказать, в физиологическом наполнении образа.
Мария Чудакова.
И, конечно, уж я последнее буду отрицать о географических характерах, о географические черты в этом романе. Но у нас произошла такая странная вещь. Любое подвижничество и самоотверженность плотно слепили с утопической идеей большевизма.
Для исполнителя роли Павки Корчагина в фильме 1975 года Владимира Конкина главное в образе не идеология, а целомудрие.
Мы с вами, как и всякий нормальный мужчина, не забудет свою первую влюбленность. Когда сердце впервые трепетало, детское, там, юношеское.
В жизни есть не только борьба, понимаешь? Нельзя быть таким суровым к себе, к другим. Так ведь можно очень многое потерять.
Рита, что бы ни случилось, у меня останется несравненно больше, чем я потеряю. Поэтому я хочу, чтобы между нами сразу все кончилось, как и началось. Не надо.
Сейчас называют комплексы. Я полагаю, что это совершенно не так. Это то целомудрие, которое в нас заложено. И на сегодняшний день всячески ломает эти так называемые стереотипы. Это не стереотип, это стержень духовный.
Я тоже очень люблю тебя, Тоня. Не могу я тебе рассказать. Не умею. Но вот когда кончится заваруха, я обязательно стану монтером. И если ты от меня не откажешься, Если ты действительно серьезно, а не игрушки ради, я буду тебе хорошим мужем. Я никогда тебя бить не буду. Душа из меня вон, если я обижу тебя чем.
Режиссер питерского театра «Балтийский дом» Анатолий Праудин считает, что последние годы сломали стержень жизни, в том числе и его, профессиональный. Выход он пытается найти в Островском и Корчагине.
Мы сегодня наблюдаем картину разрушения русского репертуарного театра, и ему на смену приходит что-то другое, что мы пока еще не знаем. Сегодня, наверное, каждый художник стоит перед выбором, как ему жить дальше. Заниматься традиционным русским театром сегодня совершенно бессмысленное и практически невостребованное занятие. Возникает чрезвычайная ситуация, когда нужно создавать новые программы обучение людей, которые будут заниматься театром. Я их называю будущие самураи, люди, которые прекрасно будут знать, что их поприще не принесет им ни денег, ни славы, ни уважения. Но, тем не менее, кому-то нужно нести этот факел. Мы действительно должны проложить железную дорогу от разрушенного первого храма к храму второму. У меня давно уже возникла идея набрать спецкурс, который будет воспитываться вот в этих этических рамках. И дипломный спектакль этого курса должен быть спектакль по роману Островского «Как закалял сталь». Для меня дело не в идеологии, а в этой фигуре персонажа, который преодолел силу земного притяжения. Сейчас необходимо группироваться вокруг таких героев, видеть огонек горящего сердца. Может быть, на фоне каких-то конкретных событий происходит это уникальное, удивительное явление, как строительство этой узкоколейки, и вот этого клича, что смены не будет, ее не будет никогда, здесь надо достроить и погибнуть. Нас совсем уже мало остается. Вот для нас это чрезвычайно привлекательно, и даже не привлекательно, мы чувствуем, что вот тут есть какая-то чрезвычайная необходимость.
Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река. Кудрявая, что ж ты не рада веселому пению гудка? Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня. Страна встает со славою навстречу дня.
На волнах «Радио Свобода» продолжаем программу из цикла «Герои времени». Павка Корчагин.
И радость поет нескончая, и песня навстречу идет, и люди смеются, встречая, и встречное солнце встает. Горячая и правая бодрит меня. Страна встает со славою навстречу дня.
Продолжаем разговор с Мариеттой Чудаковой.
Привлекает к герою сама жертвенность, ее подвижничество и сам аскетизм, и само умение пожертвовать чем-то личным во имя чего-то гораздо большего, чем ты. Вот это. Вы, понятно, что испытываете в отношении. И совершенно правильно, если бы вы его не испытывали, то было бы очень печально, потому что идеи-то давно уже к этому времени были в здоровых умах скомпрометированы.
А разве бывают другие подвижники? Я что-то не могу себе представить подвижника рыночной экономики, например. Разве могут быть другие подвижники, конечно, кроме идеи условно-коммунистической, да? То есть уравнительной, аскетической, будь то христианин или вот такой большевик, как Павел Корчагин.
Мы должны быть святыми, потому что дело наше святое.
Разве бывают другие? То есть я хочу сказать, что подвижник обязательно наполнен вот такой уравнительной идеологией. А какие еще могут быть?
Нет, я совсем не могу с вами согласиться. Сейчас в России такое огромное поле для подвижничества без всякой уравнительной идеологии. Может быть, мы слово не совсем правильно, мы его неверно толкуем. Может быть, надо говорить о самоотверженности, о каком-то ущемлении сугубо личных интересов во имя каких-то серьезных вещей. Ну вот продвижение, извините, страны. Есть люди, для которых продвижение России в какую-то хорошую сторону, в сторону демократии в точном смысле ее слова, есть часть личной жизни. Далеко не для всех. Даже лучшие наши публицисты с непонятным упорством внушают со страниц лучших газет: занимайтесь своей семьей, и все будет в порядке. Это, конечно, совсем неверно. Человеку свойственно выходить за границы своих сугубо личных интересов и включать в них какие-то общие. В стране, где около 2 миллионов беспризорных, а несусветное количество, это я знаю предметно хорошо, находится детей в домах ребенка и в детских домах, ни в одной стране ничего подобного нет. В цивилизованной там вообще и говорить не будем. Говорить, что подвижничество может быть только утопическим, это, конечно, неверно. У нас масса конкретных есть вещей, где нужны те самые врачи без границ, которые во всем мире существуют. Я видела канадку, канадскую семью. Но я вообще не отличаю Россию и мир в данном случае. Я преподавала в Канаде, познакомилась с женщиной, молодая женщина, и ее муж, и она, врачи без границ, он сидит там, говорит, уже 1,5 года в Африке, они очень редко видятся, она ездит во всякие другие места. Это люди абсолютно жертвуют собой, в любой момент готовы пожертвовать собой, жертвуют своей спокойной жизнью. Это ведь, в сущности говоря, движение волонтеров.
Ольга Матвиенко вспоминает, как персонаж какого-то современного фильма цитирует Островского, приподнимая культ до религии.
Он сам себе вслух говорит: да, самое дорогое у человека – это жизнь. И лифтер, понимающий, говорит: Библия. Его герой отвечает: нет, это сказал другой пророк, великий слепой Николай Островский.
Роман «Как закалялась сталь» был переведен практически на все языки мира. Только в 1936 году издан 36 раз. По нему были написаны десятки пьес, симфонические поэмы, балет, 2 оперы, сняты 3 фильма. В 1956-м «Авов и Наумов» с Василием Лановым в роли Корчагина. В 1975-м Николай Мащенко с Владимиром Конкиным. А первым, в 1942-м, это сделал Марк Донской с Перестом Петренко. Ольга Матвиенко.
Я фильм Марка Донского увидела, к сожалению, совсем-совсем недавно. Он самый сильный по воздействию на поколение. Артист, игравший главную роль в этом фильме, Перес Петренко, в 1942 году вышел фильм, в 1942 году Перес Петренко ушел на фронт. И в этом же 1942 году погиб. К этому ничего абсолютно не добавить, не прибавить.
Подлинная мифологичность образа Корчагина лучше всего подтверждается различием 3 фильмов. Как всякий миф, сюжет поворачивается той стороной, какой нужно. У Донского все мотивировано временем, войной. То, что в книге всего лишь вступительный эпизод «Украина под немцами», здесь стало содержанием всей картины.
Немцев убивать надо, понятно? По всей Украине пожар идет, под немцами земля горит. Скоро польют они кровью своей все дороги, по которым пришли к нам, понятно?
Убивать их надо.
Верно. Уничтожать их надо. И не только Красная Армия, а все, кто может держать в руках винтовку, вилы, топоры, враг злобный.
В фильмах 56-го и 75-го годов никаких немцев вовсе. Нет даже слова такого «немцы».
Василий Лавы мне нравится в фильме. Ему удалось сохранить цельность характера.
Здесь, минуя сталинское 30-летие, сразу обращались к ленинским идеалам и тому, что тогда называли «ленинские нормы». По-шестидесятнически пытались возвратить первичное содержание с заезженным революционным лозунгом.
В фильме это играет Конкин. Знаете, разрушился характер. А Павка Корчагин – это все-таки прежде всего цельность. Герой Владимира Конкина, он рефлексирует, он размышляет, как Гамлет. Для Павки Корчагина это совершенно невозможно.
Там вообще все современное, даже со смелыми аллюзиями. Несущие бревна комсомольцы держат их так, что неизбежно сравнение с восхождением на Голгофу. Есть экзистенциалистские диалоги в духе времени, в духе новой волны французского кино.
Завтра зайдешь за мной или встретимся на вокзале? Зайдешь, Павел?
Встретимся на вокзале.
А мы там не потеряемся? Почему нет дождя? Очень люблю, когда идет дождь.
Признаки времени есть и более неприятные. Не стилистические, а содержательные. В разгар диссидентского движения в СССР о недопустимости сомнений в генеральной идее.
Нет! Выступите и ответьте! Прекращаете вы борьбу с партией или нет?
Не могут все партии мыслить одинаково. И потому нужна свобода группировок. Иначе как мы, несогласные с вами молодежь, будем бороться за свои взгляды?
Какие еще взгляды?
Примерка на 70-е годы не состоялась, на мой взгляд, еще и потому, что в 70-е годы это было насильственное уже. Мы стали уходить вот к этой перестройке уже в 70-е годы. Наш менталитет стал меняться. И Павка Корчагин уже не был героем нашего времени в 70-е.
Владимир Конкин.
Книгу «Как закалялась сталь» я не читал никогда. Когда книгу проходили в школе, я был болен. Монолог «Самый дорогой человек в жизни» все равно нужно было учить. Я его не выучил. Получил двойку. И на этом все мое знакомство с этим литературным произведением закончилось, пока не поступило предложение сниматься в этой картине. Это рок. Никуда я от этого не ушел. Мой старший брат, Славочка, во время войны заболел полиомиелитом. 17 лет, прикованный к постели уже к тому времени, 10 лет, он скончался. Мне было 2 года, когда эта трагедия в нашей семье произошла.
Со строительством узкоколейки ассоциации возникали совсем прямые. Бам! Байкало-Амурская магистраль.
За нашим фильмом тогда во время съемок очень внимательно следил идеологический отдел ЦК партии. Стоит ему только осуждать, что, так сказать, развелось много мерзавцев, когда он слепой уже жухрает и говорит, к чему мы пришли? Это все вырезалось, вырезалось. Страна наша готовилась к 17-му съезду ВЛКСМ. А так как основная задача этого съезда была в том, чтобы отправить молодежь на БАМ, то нужно было, так сказать, сделать Корчагина как зовущего на труд. Если в сценарии написано, что это грязь, вода и ливень, и ветер, то все это у нас было. Книга так и осталась мной не прочитана. Дело в том, что на 17-м съезде в ЛКСМ, я, кстати, единственный из делегатов, написал себе речь. Речь стоила 5 рублей, и 2 журналиста писали всем. Я всегда был склонен к графоманистике отчасти. И на 17-м съезде ВЛКСМ, на фоне плачущего политбюро и, в частности, Леонида Ильича, мне вручали книгу «Как закалялась сталь». Это практически единственный экземпляр, тот, который пошел под нож. То есть первый тираж, он пошел под нож этой книги. Вручали эту книгу ныне здравствующие Пахмутова, покойный Лев Яшин, покойные Сергей Апольнович Герасимов и Галина Сергеевна Уланова, ушедшая из жизни. Вот думаю, ну, Господи, вот наконец-то свершилось! Наконец-то я прочитаю то, что написал Николай Алексеевич Островский. Я полурыдая сам, потому что Леонид Ильич говорил, я слышал его замечательные слова. Помню, помню. Стало быть, помнит меня, а не Островского.
Не Островского,
я полагаю, сказать, да. Я уже сам, сказать, рыдал. Только до кулис ее донес. У меня хватит из ручонок-то. И в музей ЦК ВЛКСМ. Где сей музей?
Где-то лежат экспонаты музея. Комсомольцы стали бизнесменами, идеи подверглись пересмотру, ушли и прежние герои. Анатолий Правдин.
Я думаю, что мы просто без них сейчас погибнем, потому что, к сожалению, слухи о чрезвычайной духовности нашей страны оказались преувеличены. И если не предпринимать каких-то чрезвычайных усилий, я боюсь, что произойдут уже необратимые перемены. Вы помните костры, которые жгли вокруг театра Таганки? Вы помните, какие аудитории собирали Евтушенко в Третьяковскую галерею? На выставку какую-либо попасть было совершенно невозможно, надо было выстаивать километровую очередь, и так далее, и так далее, и так далее. И как только ситуация превратилась в натуральную, то мы сегодня, к сожалению, испытываем острый дефицит востребованности высокого искусства. Мое ближайшее окружение претерпело катастрофические изменения. Мало того, я сам нахожусь в ситуации неприятной, не знаю, куда меня выкинет. Может быть, таким образом мы собираемся спасаться.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу из цикла «Герои времени». Мы говорим о Павке Корчагине, центральном персонаже романа Николая Островского «Как закалялась сталь». В программе принимает участие культуролог Мариэта Чудакова, актер Владимир Конкин, режиссер Анатолий Правдин, сотрудница музея Островского Ольга Матвиенко, ведущий Петр Вайн. Продолжим после выпуска новостей.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Герои времени. Павка Корчагин. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль.
Трагедия. Лично человек – это трагедия. Он был так же облапошен, как миллионы мальчиков. Да если бы он сам бы не умер, прикованный к постели, да его бы, так сказать, извините, притащили бы и расстреляли бы через пару лет. Потому что он тоже уже был не нужен. Он, как мавр, свое дело сделал. И он уже должен был уходить. Из тех людей, из той плеяды облапошенных, оболваненных масс, так называемых, и настоящих, поверивших в эту идею химеры по поводу всеобщего равенства и братства на земле, я устал уважать и любить этого человека. Эти люди стали задавать вопросы, потому что они видят, что то коммунистическое, ради чего они сами своей кровью добивались и так далее, его нет, а люди, тех сказать, они сдают коммунистические позиции. Они стали жировать, на машинах ездить. Вот такие рылы. Он мне нравился тем, что он не дал Дону Пертой. Нет. Он остался верен той идее, которую ему мальчику 14-летнему вдолбил Жухрай. Жухрай! Вот этого нужно было казнить, может быть, надрать попу.
Анатолий Правдин таких людей, как Корчагин, в жизни не встречал, но очарован образом. С тех пор, когда впервые раскрыл книгу Островского.
Я ее впервые прочитал тогда, когда и положено, там, в 7-м или 8-м классе. На меня он тогда произвел ошеломляющее впечатление. Этот несгибаемый герой, которого даже собственное тело, собственная тушка не смогла побороть. Конечно, персонаж этот доведен до логического конца. Может быть, в реальной жизни человек, который как бы вот так вот совершенно лег под поезд, ну, может быть, такого человека конкретно найти трудно. С кого портрет писать, непонятно. Конечно, тут больше идеального, чем реального. Такого человека в жизни я не встречал. Но я встречал людей, которые тянулись к этому. И они мне всегда были бесконечно симпатичны. Когда они проигрывали это сражение с жизнью, мне всегда становилось чрезвычайно обидно за державу. И мне не смешно, когда такие чудаки пытаются взломать неломаемые вещи.
Владимир Конкин, сравнивая нынешний российский культурный обиход с прежним, говорит о трагедии личной и идейной тех, кто верил в то, за что отдал жизнь Корчагин.
Меня унижает и эпатирует так называемое сценическое действо, кинематографический экзорсист, такой русский камамбер, знаете, навоз с молоком. По циничности многие наши сериалы уже превзошли многие запрещенные в Америке сериалы и так далее. У нас же ведь «Гуляй, поле». «Батька Махно жив». Были комсомольские сауны, и пионервожатые были, и господи боже мой. Но это было всегда. Всегда были люди, которые как под гипнозом шли вперед и действительно в это веровали. То, что сейчас с ними получилось, что, может быть, у них отсутствие тех минимальных благ, которые они имеют, это отчасти и они повинны в этом, потому что, может быть, слишком благоговейно они в это верили и хлопошили очень лихо. Потому что, в конце концов, иметь бесплатную двухкомнатную хрущевскую распашонку через 18 лет труда, допустим, или по записи ковер получить через 10 лет, про автомобиль говорить не приходится. Когда я в 76-м году первый автомобиль свой купил, мне было 25 лет, черный волк. Весь Киев мне завидовал. Было только две «Волги» на киностудии Довженко. Это у Ленечки Быкова, у него была белая, а у меня была черная. И назвали «Black and White».
«Герои времени». Корчагин. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Эфир 12 февраля 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Программа из цикла «Герои времени». Павка Корчагин. В фильме «Мащенко» Конкин произносит комсомольские лозунги, тряся пышной прической «Не то Битл, не то Элвис». Как относился артист к своему герою?
У меня не было к нему никакого отношения. Мне казалось, на фоне пластинок «Битлз» и «Лед Зеппелин» и «Роллинг Стоун», что, в общем-то, ну, я честно буду делать свое дело. Если я с отличием закончил театральное училище, значит, я был бы честным советским артистом, что, в общем-то, всегда и было. Я честный артист, просто вот звание «честный артист». До сих пор, еще сказать, миллионы людей, которые писали мне письма, и до сих пор, когда я приезжаю в тот или иной город, они целуют мне руки за то, что я есть на белом свете. У меня тяжкий крест.
Но крест этот Владимир Конкин готов нести.
Николай Алексеевич Островский сделал свое дело. Дело, так сказать, победы духа над предательством индивидуальной судьбы, как говорил Ромен Ролан. И есть какие-то непреложные истины, на них формируется достоинство человека. В какой стране он хочет жить? Если у нас бесперспективное строительство и борьба с олигархами, ну, это одно дело, понимаете, вечная гражданская война покой нам только снес. Я бы не хотел этой перспективы для России, не хотел бы для своих детей, тем паче внуков, у меня их трое. Система ценностей для меня чрезвычайно важна, и она передалась моим детям, это очень важно.
Ольга Матвиенко.
Герой не нашего времени, как бы, а завидуешь. И всем хочется именно такого, но в нашем времени. А в нашем времени у нас сплошные золушки, если это женщины. А мужчины у нас обязательно бандит, но с обаянием первого секретаря райкома. Он как бы бандит, но идеальный такой. Жалко, жалко не того, что у современного читателя Павка Корчагин не в чести, а жалко, что нет у современного читателя, у современного зрителя нет своего героя. Потому что героя нужен всегда. Знаете, есть такая замечательная пословица: «Великие времена рождают поэтов и героев, а мелкие времена, пустые времена рождают пыль и много начальств». В какой-то момент мы решили, что идеалы не нужны, что подвиг – это всегда преодоление какой-то беды. Мы сами не поняли, что мы сотворили. Я имею в виду народ, потому что от правительства трудно требовать того, чего потребовать, наверное, невозможно. Но я надеюсь, у меня есть надежда, что если изменится в каком-то смысле политика государства, когда будут востребованы на телевидении и в литературе вот такие герои, а героев надо воспитывать. К сожалению, не зрителя подтягиваем сейчас до себя, не читателя подтягиваем до себя, а наоборот делаемся.
Владимир Конкин.
Отмечание 85-летия комсомола, где странные люди, которые вообще не знают, что это такое, так сказать, ну, это люди эстрадные, наш великий, единственный певец всех времен и народов, который все это организует, потому что он и с комсомолом не расстается, и с МВД он не расстается, и с КГБ он не расстается, и с бизнесом он понимает, что это такое, так сказать, один из богов, и с политикой, так сказать, он везде, понимаете, вот такой и швец, и жнец, и на дуде, и грец, ну, просто, ну, вот он один. И по своим вкусам он собрал такую компанию, и это было так неинтересно и убого, напыщенно, бессердечно. За этим стояли только деньги и не более того. Это патетика, вдруг ложные эти кринолины, которые, сказать, уже обветшали, и на них это не сидело, все было перекошено. И вот я сейчас смотрю на многих бывших комсомольских акынов, они все в порядке. Они поют на фоне другого блюда. Теперь они, значит, из этого корыта. Жизнь есть жизнь. Но уж больно как-то они цинично это делают, понимаете? Был приказ по Госкино СССР, что Конкину не рекомендуется сниматься в ролях, дискредитирующих образ Павла Корчагина. Хорошо, наступила демократия. В чем дело? А дело в том, что я и здесь, потому что я не соглашаюсь сниматься там, где мне не нужно. У меня есть своя позиция. Я человек непростой. И, наверное, все-таки артист не дурной.
Мы с Мариеттой Чудаковой продолжаем беседу о сути подвижничества и подвига.
Неужели для того мы врезались в жизнь на взмыленных конях, чтобы вот так вот брязнуться мордой в грязь? Ведь мы же 16-летними командовали полками. Рвались и были готовы завтра же стать к мировому кормилу или погибнуть в бою, не задумываясь. Неужели все это для того, чтобы уже сегодня раскиснуть? Распуститься? Растерять непоколебимую веру нашу? Это я тебе говорю! Слышишь меня?
Теория самоотверженности рано или поздно вступит в противоречие с ее практикой, потому что тот же ваш пример с беспризорными – это дело благотворительности. Как раз богачей совершенно не обязательно кристально чистой совестью.
Правильно, такое, абсолютно согласна.
Да, такое в всем мире и происходит. А человек, который во главе угла ставит самоотверженность и следует этим своим принципам, рано или поздно начинает требовать того же от других. И вот тогда он превращается в агрессивного. самоотверженника.
Ну, может превратиться, может не превратиться. Я видела, повторяю, вот этих врачей, которые ничего ни от кого не требовали, сами так жили. И у нас в стране я таких видела. Ну что вы, я с вами абсолютно согласна, что как только человек начинает этого же требовать от других,
как Корчагин,
уничтожается очень многое. Мы, когда говорим о Корчагине, мы говорим об некой совокупности ценностей, которая была предложена большевистской идеологией как образец.
Но если ты не победишь себя властолюбца и карьериста, я буду драться с тобой отчаянно и беспощадно.
Если мы вернемся все-таки к роману, здесь, конечно, людей подсознательно привлекали очень многие вещи, которые они сами не осознавали. О чем говорил в 36-м году Пастернак, остро не хватало в литературе трагедийности. Она была практически исключена. И вот эта трагедийность людей привлекала, потому что без этого не может существовать. И одновременно с поразительной концентрацией оптимизма и энергии, которые бессознательно человек ищет. В сущности говоря, это в каком-то смысле роль наркоза была. Или сеансов психотерапии. Он внушал людям неуверенным в себе, во-первых. Во-вторых, очень тяжело живущим. То есть люди читали и думали, боже мой, да ему же гораздо хуже, чем мне. А он вон как. Это человеку крайне нужно, между прочим. Человеку, способному что-то чувствовать, конечно. Обычно, увы, получалось это в упаковке с утопической идеей.
И вот, с агрессивной утопической идеей.
Ну, в каком-то смысле с
агрессивной. Вот,
я согласна с вами.
Николай Островский, уже сейчас не говорю не о Павле Корчагине, а о самом Николае Островском, он уже, когда жил в Сочи
и лежал
в постели неподвижно, он же и там продолжал бороться.
Если бы ты знал, Федор, как иногда хочется ринуться в бой, в рукопашный, с этими вот правыми нашей партии, что сдают непримиримые большевистские принципы.
Он пишет матери: «Я с головой ушел в классовую борьбу.
Да-да.
Наше домоуправление было в руках врага.
Угу.
Сын папа, бывший домовладелец». И через неделю он матери сообщает: «Победа осталась за нами. В доме остался только один враг, буржуйский недогрызок, мой сосед. В бессильной злобе это животное не дает нам топить». Вот, понимаете? То есть он лежа в кровати, он продолжал бороться, и это был человек, я думаю, общественно невыносимый.
Вообще, борец, тоже рядом малоприятное зрелище, увы. Борец именно. Но человек самоотверженный, подвижник, вот то, что мы так слишком высокопарно, может быть, называем подвижник, вообще человек, тратящий свои силы на что-то, что не имеет с точки зрения окружающих такой непосредственной пользы для него или для его семьи, это нормальная часть человеческого общества. Платонов огромную статью посвятил в 37-м году Островскому. Он пишет: «Для истинно воодушевленной, для целесообразной жизни народа нужна еще особая организующая сила в виде идеи всемирного значения, способной отвечать сокровенному желанию большинства народа». Этот человек уже Котлован давно написал, еще Венгур написал. Что такое идея всемирного значения? Одно из двух. Или это идея вообще любви к дальнему, как близкому, или же это идея утопической переорганизации общества. Это разные совсем вещи.
Доктор Гаас, Альберт Швейцер – это были люди, которые делали конкретные добрые дела. Этим-то нужно было переустроить земного шара. И любовь к дальнему, как к ближнему, никогда не получается. Любовь к человечеству, любовь к человеку – это совершенно разные вещи.
Самое дорогое у человека – жизнь. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы не сжег позор за подлинное и мелкое прошлое. И чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества.
Звучат всем известные и заученные в школе слова. Своего рода полемика в фильме «Мащенко», когда один из комсомольцев на строительстве узкоколейки не выдерживает. Поразительная способность загонять себя в катастрофу, а потом из нее героически выбираться – не для всех. Тот персонаж произносит обыкновенную человеческую правду.
«Чертовой матери! Я здесь и дня не останусь больше! Людей на каторгу ссылают! Так хоть за преступление! А нас за что? За что? А у меня одна жизнь!»
Еще интереснее в фильме 75-го года второе, в конце картины, произнесение знаменитых корчагинских слов. Герой диктует жене:
«И чтобы, умирая, мог сказать: все силы и вся жизнь отданы самому прекрасному в мире.
Самому?
Самому прекрасному в мире. Борьбе за освобождение людей. Исправь последнее человечество».
Сделана главная правка. Суть идеологии. Речь не о человеке, а о человечестве. Мариэтта Чудакова.
Мне кажется, я думаю, вы с вами согласны, что люди шли вот за этим героем, они влюблялись в него, потому что, с одной стороны, они удовлетворяли живущую в человеке внутри, я уверена в этом, живет в каждом. У одного забито сильно, у другого полностью забито, у третьего нет. Но потребность к врачам без границ, потребность к волонтерству. А второе им нужно было, вот о чем вы все время говорите, в сущности, оправдание того, что происходит, когда идея утекала на глазах. И для тех среднего рассудка людей, которые отдали худо-бедно жизнь вообще, вроде бы, защите от идеологии, им нужно было уцепиться за что-то, а их дети тоже стремились бессознательно уцепиться. А, вот, вот он же очень верил, а он хороший человек. Значит, наверное, идея неплохая. А вот когда уже в 70-е годы со странным чувством брали в руки эту книгу.
И не случайно же в 69-м году, когда Венедикт Ерофеев написал свою «Москва петушки», это же там герой ищет место, где не всегда есть место подвигу.
Лейся песни на просторе, не грусти, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас страна. Штурмовать далеко море посылает нас страна. Курс на берег невидимый, бьется сердце корабля. Вспоминаю о любимой у послушного руля. Вспоминаю о любимой у послушного руля.
На волнах Радио Свобода продолжаем программу из цикла «Герои времени». Павка Корчагина.
Ветер, ураганы, ты не страшен, океан. Молодые капитаны поведут наш караван. Молодые капитаны поведут наш караван. Лейся песня на просторе, здравствуй, милая жена. Штурмовать далеко море посылала нас страна. Штурмовать далеко море посылала нас страна.
Продолжаем разговор с Марией Чудаковой. Вы сказали о какой-то канадской семье, о врачах mm-hmm. без границ. Действительно, человек, который не ограничивает себя работой и семьей, в какой-то степени можно считать это определением интеллигента. Россия так гордится своей интеллигенцией, считая, что только в России есть интеллигенты, а на Западе, дескать, какие-то там интеллектуалы. Mm-hmm. Как раз, мне кажется, это колоссальное в наше время прерогатива Запада. Людей, которые отдают себя там общественному служению.
Я с вами совершенно согласна.
Да, в полнейшей мере. Но они не подкладывают под это, как правило, идеологию.
Вы знаете, в 97-м году собирали такой под эгидой Бориса Николаевича Ельцина совет по культуре. И вот я там, среди прочего, говорила о том, что вот в городах некому уже пожаловаться стало людям. Так получилось. И вот неплохо бы, если бы каждый писатель взял бы некоторое шефство над каким-то городом. Ну, не каждый, а какое-то количество писателей. Он бы стал посредником между этими несчастными маленькими людьми, что называется, как у нас любят называть, и властью. Вы знаете, я не буду называть имена, кто возражал. Какие лучшие наши писатели-интеллигенты? Почему это я должен? Этим должна заниматься власть. Я была просто растеряна. Я говорю, простите, а Чехов-то через всю страну на Сахалин поехал, не дожидался, что власть должна делать? А Толстой-то на голоде? Повторяю, от любимых мною и замечательных людей я это услышала. А это же так просто, захотеть помочь кому-то.
Это нужно душевные силы найти, желания и прочее. Ну,
правильно, вы правильно говорите, западная интеллигенция находит душевные силы и желания.
Находит, не отказываясь ни от заработка.
И не отказываясь от радости жизни.
Совершенно верно. Это нормально.
Мы залезли сейчас вообще в морально-интеллектуальный тупик, я считаю, из которого надо вылезать. Не мы с вами, а страна. Я все чаще слышу, что вроде того, что у нас, оказывается, и нет возможности подвижничества никакого, окромя коммунистической идеи. В том-то и дело, что мы это внушили себе и внушаем людям со страницы, с экрана телевидения. И люди уже верят, что во были люди, Они не понимают, что это так получалось, что они сращены были с этой идеей. А это вовсе не обязательно, если у тебя есть порыв к помощи кому-то, кроме своей семьи. Вот в чем дело.
Владимир Конкин полагает, что его герой был не столько подвижником-альтруистом, сколько жертвой обстоятельств и инструментом политической борьбы.
Трагедия. Личный человек – это трагедия. Он был так же облапошен, как миллионы мальчиков. Да если бы он сам бы не умер, прикованный к постели, да его бы, так сказать, извините, притащили бы и расстреляли бы через пару лет. Потому что он тоже уже был не нужен. Он, как мавр, свое дело сделал. И он уже должен был уходить. Из тех людей, из той плеяды облапошенных, оболваненных масс, так называемых, и настоящих, поверивших в эту идею химеры по поводу всеобщего равенства и братства на земле, я его стал уважать и любить, этого человека. Эти люди стали задавать вопросы, потому что они видят, что то коммунистическое, ради чего они сами своей кровью добивались и так далее, его нет, а люди, тех сказать, они сдают коммунистические позиции. Они стали жировать, на машинах ездить. Вот такие рылы. Он мне нравился тем, что он не дал Дону Пертой. Нет. Он остался верен той идее, которую ему мальчику 14-летнему вдолбил Жухрай. Жухрай! Вот этого нужно было казнить, может быть. Надрать попу.
Анатолий Правдин таких людей, как Корчагин, в жизни не встречал. Но очарован образом. С тех пор, когда впервые раскрыл книгу Островского.
Я ее впервые прочитал тогда, когда и положено, там, в 7-м или 8-м классе. На меня он тогда произвел ошеломляющее впечатление. Этот несгибаемый герой, которого даже собственное тело, собственная тушка не смогла побороть. Конечно, персонаж этот доведен до логического конца. Может быть, в реальной жизни человек, который как бы вот так вот совершенно лег под поезд, ну, может быть, такого человека конкретно найти трудно. С кого портрет писать, непонятно. Конечно, тут больше идеального, чем реального. Такого человека в жизни я не встречал. Но я встречал людей, которые тянулись к этому. И они мне всегда были бесконечно симпатичны. Когда они проигрывали это сражение с жизнью, мне всегда становилось чрезвычайно обидно за державу. И мне не смешно, когда такие чудаки пытаются взломать неломаемые вещи.
Владимир Конкин, сравнивая нынешний российский культурный обиход с прежним, говорит о трагедии личной и идейной тех, кто верил в то, за что отдал жизнь Корчагин.
Меня унижает и эпатирует так называемое сценическое действо, кинематографический экзорсист, такой русский камамбер, знаете, навоз с молоком. По циничности многие наши сериалы уже превзошли многие запрещенные в Америке сериалы и так далее. У нас же ведь «Гуляй, Поле». «Батька Махно жив». Были комсомольские сауны, и пионервожатые были, и господи боже мой. Но это было всегда. Всегда были люди, которые как под гипнозом шли вперед и действительно в это веровали. То, что сейчас с ними получилось, что, может быть, у них отсутствие тех минимальных благ, которые они имеют, это отчасти и они повинны в этом, потому что, может быть, слишком благоговейно они в это верили и хлопошили очень лихо. Потому что, в конце концов, иметь бесплатную двухкомнатную хрущевскую распашонку через 18 лет труда, допустим, или по записи ковер получить через 10 лет, про автомобиль говорить не приходится. Когда я в 76-м году первый автомобиль свой купил, мне было 25 лет, черный «Волк». Весь Киев мне завидовал. Было только две «Волги» на киностудии Довженко. Это у Ленечки Быкова, у него была белая, а у меня была черная. И назвали «Black and White».
Христианские и коммунистические идеи сопоставляли часто. Особенно ранних христиан и первых большевиков. Ольга Матвиенко.
Братство. Для Николая Островского это понятие было священным, несмотря на то, что в 14 лет он перестал быть верующим. Но те постулаты, которые вошли в него до этого времени, они остались для него главными тогда, когда он стал коммунистом. Все те же самые мечты и порывы, которые свойственны христианину. И мы, к сожалению, вот вместе с грязной водой выплеснули ребенка, когда стали ратовать за свободу. И вот с ней ушло, к сожалению, очень много.
С точки зрения психиатрии, Павка Корчагин – альтруистический невротик-мазохист. Симптомы – экстатичность, импульсивность, увлеченность идеей до умоиступления, шизофренические признаки так называемого нарушения порядка общественных кругов, когда социальная проблематика становится важнее и ближе, чем личная. Установка на исключительность своей страны и народа преисполняет безмерной верой в себя, чреватой как тиранией на всех уровнях, от семьи до государства, так и готовностью к жертве, кто бы этой жертвой ни оказался. Ранее, в 32 года, мученическая смерть Николая Островского придала образу Павки Корчагина художественную завершенность. Мария Чудакова.
Очень важно, что строки, абсолютно не меняясь, меняются после смерти автора. Также строки наполняются живой жизнью, живой кровью автора, если мы знаем, что это он.
Наиболее знаменитые слова Корчагина-Островского о том, что самое дорогое у человека – это жизнь, и отдать ее надо за освобождение человечества. Ольга Матвиенко.
Он написал любимой девушке: «Порыв того желания жить своей мечтой бросил меня в армию, но я быстро понял, что душить кого-то не значит защищать свободу». Пока не построили экспозицию, пока мы не закончили ее словами Василия Гроссмана: «Море, конечно, не свобода, это лишь символ свободы, но как же прекрасна сама свобода, если даже напоминание о ней делает человека счастливым». И вдруг я совершенно отчетливо увидела эту цепочку. 18-летний Островский, а Василий Гроссман, а посередине слова, которые мне надоели, навязли в ушах, я не слышала смысла этих слов: «Самое дорогое у человека – это жизнь». А ведь кончаются они почти тем же самым, что самое прекрасное в жизни – борьба за освобождение человечества. Конечно, мы каждый по-своему понимаем, что такое свобода, что такое освобождение человека. Но так, как жил Николай Островский и Павка Корчагин, это не отменяет тех его слов: душить кого-то не значит защищать свободу. Для меня свобода сейчас, могу говорить то, что я думаю, не опасаясь за свои слова, но в то же время мне очень жалко, что опереться почти не на что, нет фундамента ни литературного, ни культурного. Утрачено столько традиций, которые были у нас в Советском Союзе, столь ругаемым, где не было свободы. А зачем нужна свобода, если вот люди превращаются в животных? Зачем животному свобода? Он и так свободен.
Мне кажется, свобода и сильная убежденность – вещи противоположные. Свобода сама по себе – допущение компромисса. Человек же сильно убежденный ограничен и связан своей идеей. То есть он уже не свободен. Разве не так, Мариэтта Чудакова?
Если его убеждение для него органично, он не должен других давить.
Но рано или поздно он будет давить. Если он в чем-то сильно убежден, убежден, то он хочет, чтобы и окружающие были в том же убеждены.
Мало ли, на всякое хотение надо иметь терпение, в детстве говорили нам родители. Вас понимаю прекрасно.
Тогда это уже не Корчагин.
Обуздывать себя надо. Тогда не Корчагин, я ничего не говорю. Я не говорю, что давайте перенесем Корчагина в сегодняшнюю жизнь. Но совсем не об этом. Наоборот, там очень хорошо все это, и вы это прекрасно все это показали в разговоре нашем. Его ограниченность, и это вот непременная связанность заставить других так же думать, как ты. Это все там есть. Но, кроме прочего, есть вечно человеческое преодоление своих слабостей. Давно наукой доказано, что мы тратим в жизни, на чем, между прочим, основано очень многое, что мы тратим в жизни миллионную долю вообще нашего запаса, нашего резерва жизненного потрясающего. На этом основаны существование экстрасенсов и прочее. Человек вдруг некий человек, ту часть, которая в нас дремлет, она у него как-то выбивается наружу, и он может видеть на расстоянии, там, чувствовать на расстоянии. Я в это верю, ведь это биологическая вещь. Так вот, мне кажется, в Корчагине и это привлекало людей, только они не могли это в советское время для себя выразить, потому что об этом почти ничего не говорилось. Они даже себе не могли сказать. Привлекало, что он показывает скрытые силы человека. Оказывается, человек способен, показывает Островский и его герой, но бог знает что, и люди просто тянулись к этому, а это правда самое главное.
Своего рода как рекордсмены в спорте.
Да.
То, что человек пробегает 100 метров за 10 секунд,
да,
то это хотя бы побуждает сотни тысяч пацанов делать утреннюю зарядку.
Совершенно верно.
Понятно, почему Анатолий Праудин вынашивает такую идею о возвращении образа Павки Корчагина, в данном случае на сценические подмостки, но понятно, что вообще в русскую культуру это реакция на то, что принято называть распространением цинизма и неверия и так далее. На ваш взгляд, есть какой-то шанс?
Я не знаю, хватит ли у него, как бы сказать поаккуратнее, мыслительного ресурса, я не знаю этого человека, чтобы понять, что самое главное, чтобы в этом спецкурсе не воспитать ностальгию по советскому прошлому, показать, что есть этические нормы, которые вечны в известном смысле. Добра и зла, так сказать, борьба добра и зла внутри человека. Мне кажется, что в одном отдельно взятом спецкурсе это может получиться, как когда-то получалось в 20-м году, между прочим, коммуны, в их недостаток огромный и грех в том, что нельзя всю страну сделать коммуной. А в отдельных, это я знаю конкретно просто вполне, а в отдельных там год-полтора люди существовали, те же самые парни и девки из деревень ближайших, существовали на совершенно других основаниях, целомудренных, прекрасное отношение к другому. То есть какое-то время это может продержаться и дать кому-то что-то, некоторый заряд, и на какое-то долгое время. И, может быть, он сумеет создать такое человеческое сообщество, в которых будут заведены вот эти правила. Извините за такое странное сопоставление. Если есть преступные группировки, в которых свои правила, которых неукоснительно придерживаются, то почему же не может быть создано на время этого обучения на таких хороших правилах молодых людей сообщества, лишь бы, повторяю, не знаю, как они изобразят, как закалялась сталь, как они ее разыграют без коммунистической идеи, не знаю.
Между прочим, вы, говоря о том, что если существует преступный группировка, почему бы не быть вот таким группировкой, это вы пересказали сюжет книжки Тимура и его команда. Против группы Мишка Квакина, группировка Тимура.
Конечно, совершенно правильно.
На этом мы заканчиваем очередную программу из цикла «Герои времени». Мы говорили о Павке Корчагине, центральном персонаже романа Николая Островского «Как закалялась сталь». В программе принимали участие культуролог Мариэтта Чудакова, актер Владимир Конкин, режиссер Анатолий Праудин, сотрудница музея Островского Ольга Матвиенко. Звучали песни 30-х годов в исполнении Бориса Гребенщикова, режиссер Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Петр Вавилин.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.